Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир, просто набрав номер нашей студии 7373948, код 495.
В движении.
В городе трехбальные пробки, 3 балла нам обещают и на 5 вечера, и только в 6 и в 7 вечера, по прогнозам, нас ждут 5-бальные пробки. Впрочем, нет, еще и в 8 вечера нам обещают пробки в 4 балла. Так бывает не каждый вечер буднего дня. Заметные проблемы прямо сейчас – это Лефортовский тоннель на третьем транспортном кольце. Прежде всего, насколько я понимаю, речь идет про внешнее третье кольцо, а даже нет, только про внешнее третье кольцо. На внутреннем там нет никаких проблем при движении. А вот внешнее третье кольцо останавливается еще до Лефортовского тоннеля, где-то в районе пересечения с Нижегородской, и дальше через весь Лефортовский тоннель продолжается эта пробка, судя по всему, где-то как раз на выезде из Лефортовского тоннеля в районе Бауманской, ремонтные работы, ну или дорожные работы, что и делает сложным движение по третьему кольцу на востоке. Еще проблемы при движении в сторону Кремля по набережным Москвы-реки, Москворецкая набережная, например, очень медленная, Кремлевская набережная медленно, по Софийской набережной довольно сложно подъехать к Кремлю, и по Большой Якиманке довольно заметная пробка, причем уже бордового цвета. В целом город едет достаточно бодро, 3 балла прямо сейчас. Как максимум нам обещают 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Международные темы сегодня. Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, пишут СМИ на Западе, оказалась под угрозой срыва. Для чего нужна такая встреча, когда она реально возможна и к чему может привести? Что встречи и возможные договоренности Трампа и Си могут значить для Российской Федерации? Первая тема. Вторая, тоже международная. Появились сообщения, что МИД Израиля отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о государстве для Палестины. Что означает решение Генеральной Ассамблеи ООН? Часто ли государства те или иные говорят: «Я отвергаю это решение»? И что за это бывает? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление эмира Катара. Израиль не интересует спасение жизни его заложников. Его цель – сделать сектор Газа неприемлемым для жизни. Напомню, так считает эмир Катара. Заявление Владимира Путина: нужно свести к минимуму риски опасных инфекций в России. От этого зависит безопасность страны. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Ну и вот Владимир Мединский завел канал в мессенджере Макс.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через СМС-портал +7 925 48 94 8. Пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните. Номер телефона 7373948, код 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире радио «Говорит Москва». Первая тема. Сегодня здесь, в России, средства массовой информации цитируют западные СМИ. Financial Times пишет, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина оказывается теперь под угрозой срыва. Шансы на ее проведение, как пишут, снижает недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах. Президент США и председатель Китайской Народной Республики могут еще пообщаться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, однако, как пишет газета Financial Times, встреча будет гораздо менее значимой. Камнем преткновения, утверждает издание, стало то, что Китай, по мнению Вашингтона, продолжает поставлять в США химические вещества для производства фентанила. В Пекине, в свою очередь, заявляют о беспокойстве по поводу американских пошлин на товары. Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии в Российской Академии Наук. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько серьезны нынешние противоречия между Китаем и Соединенными Штатами, которые мешают встретиться их первым лицам?
Ну, противоречия, конечно, существенно глубже, чем какой-то фентанил или там несколько процентов пошлин. Противоречие заключается в том, что Соединенные Штаты уже давным-давно взяли курс на сдерживание Китая, на попытки давления с целью ограничить динамику роста китайской экономики, и эта политика вряд ли может быть свернута в одночасье. Каким бы хорошим бизнесменом ни был Трамп, ему понадобится гигантское количество усилий для того, чтобы развернуть корабль американской внешней политики. Америка, как стремясь сохранить свое доминирование в мировых экономических отношениях, конечно, не заинтересована в том, чтобы общаться с Китаем на равных, поэтому ждать каких-либо прорывных договоренностей на саммите, будь то в Пекине, в Вашингтоне или в Малайзии, нам не приходится. Совершенно ясно, что соперничество будет продолжено, что эта конкуренция будет только возрастать. Если странам и удастся договориться о чем-то, то о каких-то минимальных торговых отношениях. Ну, сейчас они это успешно делают, потому что каждый понимает, что его экономика зависит от второго игрока. В этом смысле, да, договоренности будут продолжены, но какой-то стратегической мега-сделки, о которой, может быть, и хотели бы думать в Китае, конечно, быть не может.
Скажите, а встреча Трампа, как предполагалось, возможно была бы, если бы его позвали в Китай в начале сентября. Но этого, как говорят, не произошло. На ваш взгляд, почему?
Я думаю, что даже если бы это произошло, он бы, конечно, не поехал. Зачем ему стоять на трибуне и смотреть, как проезжают мимо ракеты, которые созданы исключительно для того, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами. Поэтому в этом смысле, я думаю, обе державы прекрасно понимают. Сегодня они в мире стратегические соперники, как в экономике, так и в политике. И поэтому здесь ни у кого нет иллюзии относительно того, что они могут в одночасье стать друзьями. Максимум, что можно сделать, это разграничить каким-то образом сферы влияния, возможно, или какие-то правила игры изобрести для того, чтобы не страдала экономика ни той, ни другой стороны.
А насколько правы те, кто утверждают, что в 2025 году повторяется ситуация 20 века, когда мир был немного, а двуполярным, просто вместо Советского Союза, теперь занимает Китайская Народная Республика?
Нет, конечно, не занимает. До сих пор мы можем констатировать, что у России гораздо больше влияния в таких регионах, например, как Африка или Латинская Америка, или даже Ближний Восток, где китайские интересы практически не представлены. Да, Китай, конечно, одна из двух крупнейших экономик, но с точки зрения политического влияния или даже военно-политического влияния он существенно пока уступает России. Поэтому мир как минимум триполярный. Я думаю, что договоренности, если они и могут быть заключены на основании там таких примеров, как Ялта или Потсдам, то они будут заключаться между тремя державами. Тем более, что Россия это остается крупнейшей ядерной державой к тому же.
Тогда еще один вопрос. С вашей точки зрения, когда и если вдруг все-таки встретятся Трамп и Си, что это может означать для России, если это не будет трехсторонней встречей?
Я полагаю, что если Трамп и Си встретятся, а я думаю, что этого достаточно часто нам придется наблюдать в течение ближайших лет, встречи будут, может быть, на полях мероприятий каких-то, саммитов, но тем не менее вряд ли мы будем ожидать каких-то прорывных договоренностей. Здесь России не стоит опасаться, что за ее спиной будет достигнута какая-то прорывная договоренность за счет наших интересов. Полагаю, что в этом смысле даже скорее уж Россия с Америкой договорятся, чем Китай с Америкой, потому что у нас хотя бы с Соединенными Штатами нет экономических противоречий. Противоречия лежат в Европе, до которой, как мы знаем, администрации Трампа как до Луны на сегодняшний день. Поэтому я полагаю, что здесь нам стоит, конечно, ожидать, что какие-то торговые вопросы будут обсуждаться, будут решаться, будут находиться компромиссы. Это, конечно, и в наших интересах, потому что мы хотим все-таки, чтобы мировая экономика как-то функционировала. Но больших сделок или там крупных альянсов между Соединенными Штатами и Америкой, о которых грезило мировое экспертное сообщество еще в начале 21 века, конечно, не будет.
Вообще, как расценивать, к примеру, позавчерашние призывы Трампа к странам НАТО ввести пошлины на уровне до 100% на китайские товары? Это еще одно высказывание по поводу того, что ему, Трампу, особо встреча или особо дружба с Китаем не нужна?
Да нет, это на самом деле такое, на отстаньте, знаете, это довольно мудрый шаг. Давайте-ка вы сначала загубите свои собственные экономики, введя 100% пошлины на китайские товары, а потом я к вам присоединюсь. Он же понимает прекрасно, что ни одна европейская страна на это не пойдет, просто поскольку они чрезвычайно зависят от китайского импорта. В этом смысле это нанесет гораздо больший урон экономике именно Европы. Я думаю, что этого, конечно же, не будет. И, следовательно, Трамп получит развязанные руки и скажет, видите, я предлагал, никто не согласился, поэтому зачем мне вводить санкции против Китая? Ну, это только попытка избежать довольно травматичных для американской экономики ограничений на ввоз китайских товаров.
Насколько для Китая сложно то, что сейчас пытается делать или делает администрация Соединенных Штатов Америки? Ну, в том числе и про санкции мы говорим. Вот Павел, например, наш слушатель 835-й говорит, у западных стран стадия отрицания, они не осознали, что уже в роли догоняющих. Насколько Павел прав в этом смысле?
Ну, отчасти прав, безусловно. Все-таки, конечно, попытка сохранить доминирование выглядит немножко смешно в текущем мире, где шаг за шагом страны глобального юга наращивают свои мощности, в том числе экономические. Поэтому здесь сохранить лидерство не удастся, надо договариваться. Чем раньше Америка это поймет, тем это будет лучше для самой Америки. Вопрос в том, что на сегодняшний день Америка пока не готова к этому, и даже дело не в Трампе, а в истеблишменте, в ментальности американской элиты, которая привыкла, что Соединенные Штаты доминируют в мире и хотели бы доминировать дальше, поэтому они не пойдут ни на какое, скажем так, изменение или реформирование системы глобального управления ни в экономике, ни в политике. И я думаю, что это вряд ли случится. И вот это осознание, оно действительно будет приходить постепенно, и когда оно придет, возможно, будет уже поздно, и Америка окажется далеко позади.
Еще одно вопрос от 724-го, это тоже наш слушатель, который формулирует вопрос так. Для Китая отношения с кем выгоднее, с нами или с Америкой? Такой выбор вообще пытается делать Китайская Народная Республика?
Китаю приходится маневрировать, потому что так или иначе оба партнера чрезвычайно важны. Китай понимает, что Америка – это крупнейший торговый партнер. Снижение с ним товарооборота угрожает самой китайской экономике, а мы видим, что по этому году, например, снижение, скорее всего, составит где-то 15%. Это очень существенно. С другой стороны, Китай не может пренебречь взаимоотношениями с Россией, потому что Россия для него – это практически единственный настоящий союзник, хоть и неформальный, и страна, которая обеспечивает ему энергетическую безопасность, частично продовольственную безопасность. И в этом смысле Китай, конечно, не поступит со своими отношениями с Россией. Вот таким вот образом Китай будет пытаться выстроить как-то гибко систему взаимоотношений, чтобы не повредить торговле с Америкой с одной стороны и не повредить стратегическому партнерству с Россией с другой стороны. Ну, задача непростая.
Ну и последнее. Все-таки, учитывая все, что мы с вами обсуждали, на ваш взгляд, серьезная, отдельная встреча руководителей Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, когда, на ваш взгляд, возможно и будет в этом году это возможно?
Ну, я полагаю, что саммит АТС, который вы упомянули, как раз хороший шанс для них пообщаться, может быть, на полях, может быть, недолго, и какие-то достичь каких-то отдельных договоренностей, но я думаю, что даже большую роль будет играть взаимодействие между представителями торговых ведомств двух стран, которые будут договариваться о конкретных совершенно вопросах, о цифрах и о динамике товарооборота. И это, скорее, даже в нынешних условиях более важно, чем просто-напросто традиционное и во многом неподкрепленное задержанием рукопожатие лидеров.
Ну и последнее. Наш слушатель Макар 565-й с вами спорит. При Трампе Америка не видит себя, пишет он, полицейским мира, а и от этой роли добровольно уже отказалась.
Ну да, именно поэтому она проводит военные операции во всех точках земного шара и продолжает это делать, вмешиваясь в конфликты Камбоджи с Таиландом, Ирана с Израилем, значит, Украины с Россией, и везде накладывает свои ограничения. Поэтому в этом смысле политика Трампа ничем совершенно не отличается от политики его демократических предшественников.
Спасибо. Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Дмитрий пишет, Трамп встречался с Зеленским, Трамп встречался с Путиным. Трампу все равно, с кем встречаться, пишет Дмитрий. 672-й, если Трамп встретится с Си, то скажет, что это была великолепная встреча и что они поняли друг друга. А 724-й так и не понял, какой же из сторон в данном случае встреча, возможная прямая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина была бы все-таки выгоднее.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! успеем сказать главное.
Следим за новостями, и вот тут серьезная цифра. Со ссылкой на Центробанк РИА Новости пишет о том, что существенно снизился профицит внешней торговли Российской Федерации товарами в январе-июле. Это снижение составило почти 13%. И дошло до уровня 70,7 миллиардов долларов. Ну, насколько это существенно, надо, конечно, говорить со специалистами, особенно учитывая, что речь идет все-таки про цифры не очень большие, если вспоминать про 70,7 миллиардов долларов. Но, как бы то ни было, факт есть факт. Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 70,7 миллиарда долларов США, а в 2024 году, январе-июле, составлял более чем 81 миллиард. Следующая тема. МИД Израиля отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о государстве для Палестины. Называют этот совещательный орган политическим цирком, оторванным от реальности. Появилось заявление Министерства иностранных дел этой страны, согласно которому резолюция состоит из 10 пунктов, и ни в одном из них нет упоминания о том, что Хамас — это террористическая организация. Это называют в заявлении Министерства иностранных дел Израиля. Это называется простой факт. Нет никакого упоминания о том простом факте, что Хамас несет исключительную ответственность за продолжение войны, отказываясь вернуть заложников и разоружиться. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько неожиданна реакция Министерства иностранных дел на резолюцию Генеральной Ассамблеи?
100% ожиданно. Ничего другого мы не могли ожидать. Они в таком же духе отвечали и на вопросы, которые им задавали на недавнем заседании Совета Безопасности. Это традиционная позиция, в принципе. Вы знаете, ведь Израиль возник 15 мая, да? И это в этот же день они сразу нарушили решение Организации Объединенных Наций. Они должны были о своей независимости заявить только осенью этого года, понимаете? То есть с самого момента возникновения до сегодняшнего дня Израиль, надо это отдать ему должное, он игнорирует практически все решения, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке.
Мы довольно часто обсуждаем, почему эффективна или неэффективна Организация Объединенных Наций. Но в данном случае одна из стран говорит, что она отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, а решение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, какой характер они носят? Есть что-то из того, что принимает ООН, что надо выполнять обязательно?
Ну, во-первых, есть два органа основных по уставу. Генеральная Ассамблея, там вроде бы всех государств, она выглядит очень так солидно, но она не принимает решения, которые носят обязательный характер для государств-членов. Обязательный характер носит решение, которое принимает Совет Безопасности. Поэтому так почетно и важно быть постоянными членами и избираться туда на ротационной основе. Но беда заключается в том, что не выполняется решение не только вот эти вот не совсем обязательные, а морально обязательные, которые принимает Ассамблея, но и Совет Безопасности принимает решения, они тоже последние годы не выполняются, а уж Израиль, тем более, у них это уже такая линия, я бы сказал, традиционная, они считают, что все равно им ничего за это не будет.
А Израиль единственный, кто позволяет себе вот так реагировать? Часто ли отвергают решения Генеральной Ассамблеи или резолюции Генеральной Ассамблеи? Кто, кроме Израиля, в списке стран, которые говорят, мы отвергаем это?
Ну, так отвергать, как Израиль, никто не отвергает, потому что они наиболее цинично себя ведут. Вот, но просто не выполняет. Выполнение решения, оно зашкаливает просто. И практически все западные страны, ну, например, принимались решения о том, чтобы ну, препятствовать пропаганде фашизма или неофашистских настроений. Ну, западные страны не выполняют хотя бы на украинском направлении. Поэтому, к сожалению, эффективность вот, выполнения решения, она очень низкая и ситуация не улучшается в последнее время.
Если резолюция принята Генеральной Ассамблеей, в данном вот случае государство опровергает, что будет дальше?
Ничего не будет. Она так и будет продолжаться. У Организации Объединенных Наций, когда создавалась, предполагали, что будут методы жесткого давления в виде экономических санкций, а может быть даже применения вооруженных сил, создавал специальные так называемый штабной комитет, он бездействует уже десятилетия. Все завидуют людям, которые там работают, они ездят на работу, ничего не делают. Вот, значит, поэтому вот этот механизм такого навязывания решения, он не работает. А теперь он вообще, наверное, не нужен, потому что будут навязывать иногда под влиянием западных стран не те решения, которые нам, например, представляются оптимальными.
В этой ситуации, раз уж мы говорим о том, как Генеральную Ассамблею ООН прокомментировали в Министерстве иностранных дел Израиля, вы сказали, одно дело резолюцию, другое решение Совета Безопасности, хотя и там бывает, что не выполняют. Но вот в данном случае, если отвергается резолюция, это означает автоматически, что теперь Совет Безопасности к этому вопросу вернется?
Только в том случае, если будет в установленном порядке внесено предложение о проведении заседания Совета Безопасности. Он только что заседал, и тоже никакого результата нету.
Теперь еще вопрос 724-го. Если уже говорить о смыслах того, что сейчас обсуждают, когда МИД Израиля отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи, 724-й спрашивает, а на ваш взгляд, кто из экспертов прав? Те, кто говорят, что народ отдельно и Хамас отдельно там, или те, кто утверждает, что Хамас и есть форма существования палестинского народа?
А никто не прав, потому что на самом деле ситуация совсем не такая. Понимаете, одни говорят одно, другие другое. Вот утром встречался с дипломатами арабских государств. Они все время осуждают, значит, Израиль. Хорошо, но Израиль ведь действует, и вот в данном случае удар был нанесен. Он же ведь в ответ на определенные злодейские действия со стороны палестинцев, так или нет? Между прочим, отвлечение боевое Хамас признало ответственность за злодеяние, которое он против мирного населения на территории Израиля в Иерусалиме сделали. Ну, Израиль говорит, что мы наносим ответный удар по террористам, где бы то ни было. Кстати говоря, в 2015 году было решение Организации Объединенных Наций, что, в принципе, по террористам можно бить везде. Но это имелось в виду отношение ИГИЛа. Ну, израильтяне пошире это дело понимают. Но, понимаете, надо делать так, чтобы не было предлогов вот таких вот злодеяний, как получилось на прошлой неделе в Иерусалиме, которые дают возможность израильтянам действовать как бы в ответ на то, что сделано. То есть зло, которое причиняет Израиль, они считают, что это ответ на зло, которое причиняют палестинцы израильтянам. Ну, это так можно до бесконечности, понимаете, обмениваться колкостями и ударами.
Вы упоминали ИГИЛ, мы должны сказать, что террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации, а еще, уточните коротко, что-то меняется от того, что бьют по террористам на территории Палестины или, к примеру, на территории Катара?
Мало. Все остаются при своих. На Хамас это особого впечатления не производит. У них есть свои интересы, они довольно сложные, довольно неоднозначные. Но, в принципе, вы знаете, получается удивительная вещь. Вот радикалы в обоих лагерях, они друг другу помогают находиться у власти. Радикалы Хамаса, нанося удары по мирным жителям в Израиле, оставляют у власти Нетаньяху с его жестким курсом. А Нетаньяху, убивая палестинцев и действуя вот таким вот сверхжестким методом, он подпитывает самые радикальные настроения среди палестинцев, которые считают, что по-иному никак не получится.
Андрей Глебович, смотрите, вот
отвечать жесткостью.
Прямо сейчас приходит сообщение, что премьер Ирака предложил считать нападение на одну из арабо-исламских стран атакой на все эти страны. На да или нет, скажите, перспективы у этого есть?
Нет.
Спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Мы обсуждаем историю, согласно которой Министерство иностранных дел Израиля отвергло резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о государстве для Палестины. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием.
В движении.
Сейчас в Москве трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 вечера сегодня, по прогнозам, нас ждут пробки в 4 балла. Из того, что видно на карте московских пробок, это поворот, это история с ситуацией вокруг станции метро «Сокол», поворот с Ленинградского проспекта на Ленинградское шоссе или съезд с Ленинградского проспекта на шоссе Волоколамское. И там сложности, еще сложности в том, районе или в том направлении. На 3-м транспортном кольце между проспектом Мира и Динамо, соответственно, еще сложности на внутреннем 3-м кольце в районе Лужников. Большие сложности у тех, кто едет сейчас в районе Кремля. И полчаса назад говорили об этом. Проблемы сохраняются. Внешнее 3-е кольцо от Нижегородской в сторону Лефортовского тоннеля и сам Лефортовский тоннель. Еще за это время я обратил внимание, что от 3-го кольца в сторону, соответственно, Северо-Восточной Хорды нормального движения в том районе нет по шоссе энтузиастов. В целом город при этом едет достаточно спокойно. 3 балла прямо сейчас. Только что пересмотрели прогноз на 6 вечера. Обещали 5-бальные пробки. Теперь говорят, будет только 4 балла. Ну а как максимум 5-бальные пробки обещают в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Закон о лимитах на домашних животных в личных подсобных хозяйствах сейчас обсуждают. Насколько это нужный закон? В чем смысл ограничения количества домашних животных в личных подсобных хозяйствах? Насколько реально, что такие ограничения будут существовать? Первая тема. Вторая. Появились сообщения о том, что продажи китайских автомобилей с пробегом в России за лето выросли почти на треть. Эксперты говорят, что даже с учетом такого скачка, при этом их доля от общего объема продаж увеличилась несущественно. Но это что-то говорит о рынке китайских автомобилей в Российской Федерации? Почему столь существенно растет их предложение? Значит, 3 года – это максимум, что один человек на этом автомобиле ездит? Или это обычное поведение людей, которые покупают, к примеру, новые автомобили? 3 года отъездил и пересел на новый. И потому китайских автомобилей стало существенно больше. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Саперов. Срочное сообщение. Саперов вызвали к зданию «Новотека» из-за посылки, в которой оказался радиоприемник, пишет агентство РИА Новости. Со ссылкой на эмира Катара. Катар предпримет все меры для защиты суверенитета. Тоже РИА Новости. Нетаньяху призывает израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться, как он говорит, полным отсутствием внешних связей. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на то, что на ленте агентства ТАСС в эти минуты. Тут еще одно заявление. Нетаньяху, он говорит, что Китай и Катар организуют атаку на легитимность Израиля и обещает принять контрмеры.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить. Номер телефона 7373948, код города 495. Сегодня в средствах массовой информации обсуждение в публичном поле, что называется, появилось о том, что число несушек и буренок на участках могут ограничить. И сейчас, как выясняется, идет обсуждение. Причем, говорят, довольно живое обсуждение закона о лимитах на домашних животных в личных подсобных хозяйствах. Речь не идет о том, что это будет федеральное регулирование. Ну вот, к примеру, депутаты Государственной Думы не будут устанавливать количество несушек в каждом конкретном дворе, но возможность регионального регулирования вроде как собираются установить. Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-центр и доктор экономических наук Андрей Плугов к нам присоединяется. Алексей Плугов. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Кандидат экономических наук, у меня повысили.
Вот так, да? А мне написали, что да. Доктор. Ну вот, кандидат экономических наук. Хорошо. Скажите, Алексей Геннадьевич, смысл подобных ограничений есть?
Ну, с экономической точки зрения, конечно же, есть. Если хозяйство, личное подсобное хозяйство и занимается расширенным воспроизводством сельхозпродукции, то, конечно, правильно было бы оформить соответствующим образом бизнес, да, как крестьянско-фермерское хозяйство, и нести уже и ответственность на другом уровне, работать, быть полноценным участником экономической деятельности. То есть здесь и контроль проще осуществлять, там фитосанитарный и так далее, и, соответственно, платить налоги так, как все предприниматели это делают. То есть если есть хозяйство крупное, которое сопоставимо с КФХ, и оно никак не оформлено, то это, ну, с точки зрения экономики, это не совсем правильно.
Вообще, для того, чтобы понимать, вот насколько это серьезные могут быть ограничения, насколько важно, когда мы говорим с точки зрения налогов, насколько важно, когда мы говорим с точки зрения распространения разного рода заболеваний, или все-таки, там, грубо говоря, три курицы на одном участке, это уже может быть проблемой?
Три курицы на одном участке, конечно, это может быть проблема, если идет какая-то эпизоотия, какие-то идут вспышки заболеваний, конечно, это также может способствовать распространению заболеваний, но, опять же, это где-то, когда это происходит локально и какая-то серьезная проблема. А так, если каких-то проблем серьезных в регионе нет, то, грубо говоря, запрещать хозяйство, где 2-3 курицы, это, ну, не совсем правильно, и вряд ли кто-то этим будет заниматься.
Ну, если, так вот, как раз...
там, если поголовье коров, там, 300 голов, например, и не оформлен даже как КФХ, там, да, просто ЛПХ, соответственно, никто не проверяет такое хозяйство. Может, там наемные работники есть, они тоже не оформлены, они ни пенсию потом не получат, ничего. То есть надо соответствующим образом оформлять свою предпринимательскую деятельность.
Но просто вот важно понять, а сейчас лимитов вообще не существует? То есть в подсобном хозяйстве, не фермерском, а в подсобном хозяйстве можно держать, к примеру, и 300 коров?
Можно держать, конечно.
И это будет считаться, что это исключительно для личного пользования?
А наличие ЛПХ не предполагает то, что это только для личного пользования.
Тогда...
Нет такого, что ЛПХ – это для личного пользования.
Хорошо,
такого...
тогда вот эти ограничения, которые сейчас обсуждаются, они как раз для любой формы, что называется, организации земельного хозяйства или земельного участка, они только для того, чтобы навести порядок с налогами?
Это как, ну, нам видится, это как одна из причин, ну, вообще не только с налогами, а вообще существуют правила ведения предпринимательской деятельности. Почему они, одни участники экономической деятельности должны по всем правилам работать, а другие, если они работают, например, на земле, они не должны как-то оформлять свою деятельность и вести предпринимательскую деятельность. То есть здесь идет уже речь о том, чтобы, скажем так, все были в равных, находились в равных правах и несли равную ответственность. Это раз. А второе, конечно же, где есть официальная предпринимательская деятельность, там, соответственно, и больше контроля и безопасности, это питание все-таки. Речь идет о безопасности питания для населения.
Тогда разделение между тем, что на продажу и для личного пользования, оно с вашей точки зрения на каком уровне более-менее разумно? Вот мы уже вспоминали про три курочки. Понятно, что не о трех курицах идет речь, но в принципе, видимо, споры ведь именно об этом и идут.
Если идет... в промышленных масштабах производства, то есть явно не для личного пользования, там, если у вас там, 5 гектаров там, или 10 гектаров сад, либо там, 500 голов скота, у вас там и работники уже работают, наемные, да, еще тем более, если бывает такое, что и не оформленные. И вы в больших масштабах, там у вас вы для личного пользования там 2-3% этого объема делаете, а остальной объем у вас идет на продажу. Почему другие участники рынка, соответственно, несут ответственность и платят те же налоги, а предприятие, если оно находится на селе, и основная деятельность – это получение прибыли, а не для личного потребления, то почему бы и соответствующим образом не оформить, в чем проблема официально оформить свой бизнес?
Проблема только в том, как понять, вот это еще все-таки для личного пользования, а вот это уже надо оформлять.
Да, тогда конечно.
Почему вот, говорят
это,
тогда?
Конечно, вот это как раз-таки и предмет для обсуждения, какие-то рамки, границы, какие должны быть, это... Так я вам сходу просто и не скажу.
Вот, тут вопрос скорее даже другой. Вот эти споры ведь ведутся по поводу региональных запретов. А что получается, например, в одной области можно будет для личного пользования содержать, ну, образно говоря, 10 куриц, а в соседней уже 12, это значит проблема.
Ну, какие-то, конечно, это не совсем правильно. В этом регионе так, а в другом по-другому совершенно. Понятно, что если какая-то эпизодическая обстановка в одном регионе нестабильная, в другом хорошая, здесь могут какие-то вводиться ограничения. А фактически же какая-то сумма должна быть, оборот, какой-то определенный оборот в год, с которого можно уже понимать, да, это у нас ЛПХ, личное подсобное хозяйство, или это все-таки крестьянско-фермерское хозяйство, какие-то должны быть обороты. Если у вас оборот там идет там 200 миллионов рублей, а вы ЛПХ.
Ну, да, то есть это легче мерить в рублях, а не в буренках. Вы об этом?
Ну да, скорее всего так, потому что смотря что за деятельность, да, и не в головах смотреть, а оборот смотреть. Конечно.
Спасибо. Вот.
Чтобы опять же это не было так, что какие-то такие сказочные дела, там 2-3 миллиона рублей человек в год имеет с этого хозяйства, его уже обязывает к чему-то. Это совсем, ну, небольшая сумма для подворья. Если, конечно, там речь идет о десятках миллионах рублей в год, конечно, здесь уже то, что это не должно быть личное подсобное хозяйство.
Разбираться надо, но главное не мельчить. Я понял. Спасибо. Алексей Плугов, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-центр и кандидат экономических наук был с нами на прямой связи. 7373948. Ну вот, главное, чтобы когда и если будут установлены ограничения, не получилось так, что ограничения распространяются на тех, кто, возможно, для себя. Вот 724-й. В селе на большую семью для себя полсотни кур — это мало, кто будет разбираться? Но, может быть, речь идет не про полсотни кур. Может быть, как раз речь будет идти про сотни кур. Дмитрий, вокруг нас в природе живут животные и птицы, пишет он. Значит, причем тут курица и эпидемии, с налогами-то понятно, затягивает государство на нас галстук, полагает Дмитрий 152-й. Но вы же понимаете, что в природе животные и птицы живут, что называется, не столь локально, когда и если мы говорим про конкретное хозяйство. 7373948. Телефон прямого эфира. Алексею 293-му кажется страшно, когда люди из далекой Москвы пытаются решить за всю Россию, кому сколько кур и голов крупного рогатого скота держать. А, Алексей, я напомню, с самого начала этого сообщения речь идет как раз о том, что люди из далекой Москвы не пытаются решить за всю Россию, и речь идет о том, чтобы о законопроекте, который позволял бы подобного рода вопросы решать региональным властям. Григорий говорит, а у меня в пруду рыба живет, и ее ведь не посчитать никак. Если надо будет, посчитают, мне кажется. 7373948, мы продолжаем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Есть разные виды спорта. В некоторых из них рекорды — это всегда громко. Вот прыжки с шестом среди них существуют. Судя по всему, есть громкие новости. Срочное сообщение. Молния. Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Он взял высоту на чемпионате мира на уровне 6 метров 30 сантиметров. Еще срочное сообщение. Заявление Эрдогана. Не осталось сомнений, что цель Израиля — втянуть регион в нестабильность. Еще заявление Нетаньяху, который обвиняет Катар и Китай в подготовке атаки на легитимность Израиля. Ну и вот еще. Польский министр иностранных дел или польское министерство? Нет. Польское министерство иностранных дел утверждает, что Китайская Народная Республика поддерживает или поддержит, если надо будет, вступление Польши в большую двадцатку. Мы продолжаем, следим за новостями и обсуждаем главные темы. СМС-портал работает? Работает. Возможность написать нам через Телеграм или позвонить. Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли за лето на 31%. Их по-прежнему в общем немного, в общем количестве автомобилей, но существенный рост за лето, 31%. Говорят, что теперь доля от общего объема продаж китайских БУ автомобилей была 0,6%, а теперь 2,5%. Но мы же понимаем, как изменился несколько лет назад рынок, и понимаем, что эта доля, видимо, будет расти еще значительнее с каждым годом. Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей. Роман Альбертович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы объясните то, что на 30%? Мы понимаем, что это не очень заметная цифра для всего рынка, но для конкретных китайских автомобилей рост 30%. Это существенно. Почему?
Ну, на самом деле, все достаточно просто. Рынок переживал не самые лучшие времена, и продажи китайцев, ну, вы правильно сказали до этого, что все относительно чего-то должно быть, да? 31% относительно прошлого лета, когда просто продажи китайских машин были на полном дне. На сегодняшний, в этом году ситуация следующая. В силу высоких процентных ставок, да, рынок тоже простаивал, склады были забиты китайскими машинами. И, соответственно, дилеры делали все возможное для их продажи. Это трейд-ины, огромные скидки. Плюс сейчас понизилась ключевая ставка немножко. Все это как бы помогло продать чуть больше. То есть, на самом деле, это дикие скидки от дилеров на них. Вот поэтому и продали чуть больше. А так, да, вы правильно тоже сказали, там общая доля, на самом деле, совсем незначительная. Порядка там 2,5%. То есть, немцев покупают гораздо больше. Да даже корейцев и всех остальных. Даже «Жигули» наши покупают больше.
Но все-таки, возвращаясь к тому, как мощно зашли на российский рынок китайские автомобили несколько лет назад, может быть, просто те, кто покупали новые китайские автомобили, теперь их, отъездив 3 года или 4 года, начинают продавать и, следовательно, покупать новые китайские. Значит, дальше этот рынок будет расти по экспоненте?
Нет, то есть немножко, мне кажется, вы неправильно сказали. А наоборот, как? Люди купили этих машин массово, включая те даты, когда правительство сообщило о повышении утилизбора и так далее и тому подобное. И все как перепуганные начали покупать, а сейчас люди наелись этих машин и начинают их массово продавать. Цены снижаются, соответственно, поэтому там доля тех, кто покупает, больше. А по факту продают-то машины, которые в основном на складах стояли. Это не новые какие-то закупки. Поэтому нет, я лично считаю, что да, в любом случае доля китайских автомобилей на нашем рынке будет расти. Потому что грамотные менеджеры, которые продают у дилеров, они все равно будут усаживать людей на китайцев, чтобы получать свою зарплату. Поверьте, менеджер, классный, суперский менеджер, он продаст что угодно.
Но, видимо, не все, потому что, может быть, не прав, правда, 401-й, утверждая, что, несмотря на рост рынка, машин по-прежнему тысячи стоят на складах и открытых площадках. Значит, получается, может, но не все может.
Ну, конечно, конечно, когда доля потребителя, она ограничена, спроса такого нет. Поэтому, по мере возможного, все равно продают и будут продавать. Но, как таковые, вот вы не раз мне звонили, мое мнение, я все равно скептически крайне отношусь к китайцам. Это, ну, да, они, конечно, машины классные, но тех денег, которые за них просят, они не стоят.
Ну, тогда получается, что, может быть, на рынке сейчас все машины не стоят тех денег, которые на рынке за них просят?
По-своему, да. Но есть машины, которые можно пригнать, и пригнать за адекватные деньги, действительно, это так. Но не покупая новыми здесь их, это тоже факт.
Вот как раз по поводу не покупая их новыми, Макар 565 спрашивает, а что говорят подержанные китайцы, сильно и скоро падают в цене, может быть, выгодно покупать?
Именно об этом я и хотел сказать, да. Подержанные вот. Именно китайцы. Буквально трехлетнюю машину можно взять в разы дешевле, и она будет по состоянию, практически как новая.
А вот это вот откуда? Почему тогда получается, почему наш автомобиль, точнее, китайский автомобиль, купленный у нас дороже, представить себе можно, учитывая утилизационные сборы и все остальное. Но почему, когда мы говорим, к примеру, трехлетний китаец, который ездил в России, и трехлетний китаец, который ездил в Китае, почему второй лучше?
Нет, здесь дело не то, что лучше, просто, во-первых, во-первых, условия эксплуатации, то есть я сам лично был в Китае, они, к сожалению, на самом деле, вот то, что они нам продают, масса автомобилей, 90% того, что они нам экспортируют, они сами на этом не ездят. Единичные машины, такие как, допустим, Байджин, на которых они сами ездят, это Пекин марка. Во-первых, они все водят аккуратно. У них нету такого, что там обгонять, шашечки играть там. Плюс климатические условия у них гораздо нежнее. Вот. И все у них едут в потоке. Дороги у них шикарнейшие, вообще просто шикарнейшие. Если есть какие-то ямы, их делают за одну ночь. Я помню, я пошел поесть в ресторан вечером. Все раскопали вообще, просто экскаваторы, там тяжело даже пройти было. Утром даже разметка уже лежала.
Понятно, спасибо. Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей, был с нами на прямой связи по поводу того, что происходит на авторынке, где резко выросли продажи китайских автомобилей с пробегом. Впрочем, даже при резком росте за лето на 31%, при этом общий объем продаж китайских автомобилей очень незаметный на рынке как таковом. Доля от общего объема продаж увеличилась на 0,6% и сейчас составляет 2,5%. Я когда вначале цитировал, неправильно сказал, было 1,9%, стало 2,5%. Вот как выглядят китайские автомобили на рынке подержанных автомобилей в Российской Федерации сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, если вы с этим рынком связаны, как шашки влияют на состояние? А, это, видимо, речь идет о том, что, и это 674-й, о том, о чем 859-й написал, может быть, таксисты продают автомобили, чтобы купить подходящие по закону автомобили для такси. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Если касательно китайских автомобилей, немножко добавлю. Мне в неделю где-то по 3-4 менеджера звонят, у меня был такой момент общения, когда я искал автомобиль, да. И сейчас можно купить 24-й год, то есть Haval H7, H5 там и так далее. То есть много на самом деле машин на складах. Причем скидки дают достаточно неплохие, до миллиона реально. С чем это связано? Считай, последний четвертый квартал будет 26-й год. То есть автомобилю, в принципе, хоть он и новый, уже будет 2 года в момент покупки. Соответственно, когда вы будете его продавать потом, если через 3 года владения, ему будет уже 5 лет, и это будет уже объяснить следующему покупателю, что я его брал новым когда ему было 2 года. Поэтому будет интересно.
И теряется связь. 7373948. Телефон прямого эфира. Честно говоря, Александр 83-й, я не очень понял, что написал. Трехлетку загоняют, в желтую пленку клеют, и все. И что все? И она становится машиной, которая продается как автомобиль с пробегом. Мы ведь именно эту обсуждаем тему прямо сейчас. Напомню, что тема выглядит так, со ссылкой на экспертов автомобильного портала Drom. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Российской Федерации выросли за лето на 31%. Правда, даже с учетом такого скачка, их доля от общего объема продаж увеличилась только на 0,6% и составляет сейчас 2,5%. 2,5% всего рынка подержанных автомобилей составляют при этом автомобили китайские. Далее новости.